Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 9 мая по новому стилю, 26 апреля по старому церковному календарю. Сегодня в церкви совершается поминовение усопших воинов. Ныне же приполовение Пятидесятницы. Православная церковь совершает память священномученика Василия, епископа Масийского, святителя Стефана, епископа Великопермского, священномученика Иоанна Пресвитера и чадова мучеников Николая Петра, праведной Глафиры Девы, преподобного Ионикия Девиченского. Совершается празднование в честь Моздокской и Дубинской Красногорской икон Божьей Матери.
Житие миссионера Стефана Пермского, отдавшего свою жизнь на обращение языческого народа, написал Епифаний Премудрый, младший современник Стефана. Он жил с ним в одно время в Ростовском монастыре, и, перейдя потом в монастырь к преподобному Сергию, житие которого он впоследствии тоже написал, продолжал встречаться с пермским миссионером. Родился святой Стефан в Великом Устюге, в районе Северной Двины, около 1340 года. В Двинской земле, пишет Георгий Федотов, автор исследования «Святые Древней Руси», русские города представляли собой островки среди Инородческого моря. Волны этого моря подходили к самому Устюгу, вокруг которого начинались поселения западных пермяков, или, как их еще называли, зырян. Несомненно, что как знакомство с пермяками и их языком, так и идеи евангельской проповеди среди них относятся к отроческим годам святого. Стефан был сыном соборного устюжского певчего. Епифаний сообщает о быстрых успехах мальчика в грамоте. Он бегло отмечает рост аскетических настроений в отроке Стефане, потом пишет о его постриге в монастыре святого Григория Богослова в Ростове. Знаменателен сам выбор монастыря. В нем была богатая библиотека, в которой были греческие книги. Стефан был одним из немногих людей Древней Руси, которые могли читать и говорить по-гречески. Вместе с пермским это давало ему знание трех языков, явление исключительное на московском севере. Греческие книги, с которыми Стефан не расставался, открывали ему путь к великой византийской культуре. Стефан сам закрыл для себя этот, очевидно, дорогой ему путь. Он отрекается от высокого идеала познания ради любви, любви к тем диким язычникам, встреча с которыми в родном Устюге некогда пронзила жалостью его сердце. Он не пожелал соединить дело крещения язычников с их обрусением, не пожелал идти к ним и со славянской литургией. Он сделал для зырян то, что Кирилл и Мефодий для всего славянства, перевел для них богослужение и часть Священного Писания. Предварительно он должен был составить зырянскую азбуку, и немногие сохранившиеся до нас образцы древнего пермского письма показывают, что он воспользовался для него не русским и не греческим алфавитом, но, вероятнее всего, местными рунами, знаками для зарубок на дереве. Естественно, в своем новом и смелом деле Стефан встретил противников. Эти скудные умы, по выражению Епифания, указывали на неуместность замышлять грамоту за 120 лет до скончания века. 120 лет до скончания века – это 7000 лет от сотворения мира, и многие считали, что в этот год произойдет конец света и страшный суд. Если понадобилось, уж лучше было передать зырянам готовую русскую грамоту. Но Стефан получил благословение митрополита и отправился в дикую опасную страну. Его миссионерские успехи и испытания зарисованы в ряде сцен с натуры, не лишенных юмора и прекрасно характеризующих наивное, но природно доброе зырянское мировоззрение. Сначала мы видим святого Стефана в небольшом кругу уже крещенных учеников. Они приходят к нему, рассаживаются, задают вопросы, но иногда приходят и некрещенные. Эти его не любят, становятся вокруг него со слопами, как сказано в житии, то есть, видимо, с какими-то палками, помышляют его убить или, собрав сухую солому, творят запаление рабу Божьему. Потом Стефан сам переходит к активным действиям и начинает разрушать их идолов и кумирни. Когда он сжег главную кумирню язычников, собралось множество зырян с кольями и топорами. Стефан проповедует им, уже готовясь к смерти, но никто не решается напасть на него. Сами зыряне так объяснили невозможность поднять руку на миссионера. Обычай их имать не творить начало бою, и первыми напасть у них не хватает духу. Разрушение кумирин было практическим доказательством бессилия языческих богов. То были простые избы, увешанные шкурами зверей в виде приношений богам. Стефан рубил идола и сжигал вместе с пушным богатством, не хотел брать себе части бесовской. Положительной пропаганде христианства должно было служить построенная в главном зырянском селении церковь во имя Благовещения. Стефан украсил ее ее, как невесту добру, церковный утварь он привез из Москвы. Сюда заходили некрещенные подивиться красоте. Зря они были зачарованы, как некогда послы князя Владимира в Цареградской Святой Софии. Всех крещенных Стефан заставлял учить изобретенную грамоту и читать часослов и псалтырь. В зависимости от успехов, он, получив в Москве в 1379 году епископский сан, поставлял кого-то в священники, кого-то в диаконы, певцы или чтецы. Самый драматический момент для жития святого Стефана представляет его прение с языческим волхвом Памом, где особенно живописно рисуется контраст наивной пермяцкой веры в столкновении с библейской ученостью миссионера. Этот Пам призывал к долгу хранения древних отцовских обычаев. Преимущество старой веры он доказывал тем, что у христиан один Бог, а у нас много богов, значит, много помощников. Во-вторых, у нас один человек выходит на медведя, а у христиан по многу, да и то иногда возвращаются с охоты без медведя. Спорили день и ночь, не ели и не пили, но без всякой пользы. Тогда Стефан предложил испытание огнем и водой, пройти сквозь костер и броситься в прорубь. Волх имел неосторожность согласиться, но когда обложили уже огнем крайнюю хижину, и Стефан взял за руку Пама, чтобы вместе идти на суд Божий, старый колдун не выдержал и с позором признал свое поражение. Народ готов был убить побежденного вождя, но Стефан отпустил его, обрекая на изгнание и на отлучение из среды новокрещенного народа. Скончался святой Стефан в Москве 26 апреля 1396 года. Там же был и похоронен. Ученики его продолжили его дело. Святой Герасим и святой Петерим отдали свои жизни за дело христианской проповеди. Оба были убиты язычниками. Святой Стефан основал несколько монастырей. В 1396 году на реке Вычегда в селе Ульянове. В 1918 году этот монастырь был закрыт, а почти все насельники репрессированы и расстреляны. Сейчас обитель возрождается. Другой монастырь был основан святым в селе Усть-Вымь, где была первая кафедра епископов Зырянских. Для монашеской жизни возрождается этот монастырь с 1996 года. Вотчинский Стефано-Афанасьевский женский монастырь тоже восстанавливается. Все эти монастыри находятся в республике Коми Сыктывкарской епархии. Преподобный Ионикий Девиченский Чудотворец, память которого ныне совершается, скончался через 34 года после святого Стефана Великопермского. Жил он в Сербии. Еще в отрочестве он оставил дом своего детства в Зете, стремясь к уединению и созерцательной жизни. Он выстроил себе келью в лесистой местности Черной реки, продолжив таким образом традицию преподобного Петра Карижского, который провел здесь долгие годы в молитве и брани с бесами. Вокруг Ионикия собралось постепенно множество учеников, привлеченных его великими подвигами и святостью. Избегая людской славы, он перешел в Девиченский лес и продолжал подвязаться в безмолвии. Ему был ниспослан дар непрестанной молитвы со слезами и дар изгнания бесов. Услышав о его святости, деспот Георгий привел к нему свою больную дочь и в благодарность за ее исцеление построил Девиченский монастырь. Преподобный Ионикий почил в старости, мощи его является и до наших дней источником многих чудес и исцелений. Монастырь Девич был полностью сожжен во время погромов, учиненных албанцами в Косово и Метохии. Гробница святого Ионикия была вскрыта и осквернена, албанцы разводили в гробнице огонь. Напомню, дорогие братья и сестры, что сегодня во всех православных храмах совершается поминовение усопших воинов и всех тех, кто пострадал в Великую Отечественную войну. Недавно на какой-то общественно-церковной конференции кто-то из чиновников произнес фразу, что «Бог спас Россию в Великой Отечественной войне». Это вызвало почему-то бурю возмущения в некоторых средствах массовой информации. Но мы должны помнить, что Бог не спасает нас без нас. И если мы говорим, что в Великой Отечественной войне Господь спас Россию, или говорим, что Пресвятая Богородица по ее молитвам спаслась Россия, мы должны, конечно, понимать, что без молитв людей, без их подвигов, без их усилий, без их трудов, конечно, победы бы Господь России не даровал. Давайте не будем забывать и о том, что по всесоюзной переписи населения 1938 года более половины населения СССР открыто назвали себя людьми верующими. Следовательно, победа Советского Союза – это во многом была победа людей верующих, людей православных. имеют право на существование слова маршала Язова, который сказал: «Войну выиграли безбожники, но с помощью Божией». С помощью Божией, конечно, которая была дарована воинам, российским солдатам и офицерам, военачальникам по молитвам верующих православных людей. Давайте не забудем в этот день помолиться обо всех усопших на этой войне, обо всех убитых, обо всех, кто своим подвигом приближал победу 9 мая 1945 года. Не забудем поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, может быть, сделать для них что-то доброе и полезное. Я поздравляю всех с великим праздником Победы, с праздником 9 мая, с тем днем, который мы привыкли называть праздником со слезами на глазах. Поздравляю всех ветеранов Великой Отечественной войны, всех, кто пережил эту войну, всех вас, братья и сестры. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.